Студия «Медиакнига» представляет. Юрий Никитин. Гиперборей. Читает Александр Чернов. Глава первая. Олег услышал приближающийся конский топот. На поляну выметнулся храпящий конь. Садник был огромен, лют, за плечами трепыхается шкура барса, на шее ожерелье из волчьих и медвежьих клыков. Следом через чащу проломились двое дулепских слуг, кони шатались, роняли пену. «Светлый Обрин! Собаки потеряли след оленя!» «Как же вас побери с такими псами!» — заорал всадник в шкуре барса. Плеть свистнула, дулеп вскинул ладони, но узкая полоска кожи с треском распорола рубаху на спине. Конь под дулебом схрапнул, вздыбился, едва не выбросив седока из седла, понесся через кусты. Обрин, не выпуская плети, повернулся к Олегу. Тот сидел на пороге пещеры, рядом на плоском камне сушились травы, корни, ягоды. Глаза Обрина налились кровью. «Молитвами живешь? А почему олень исчез? Почему псы след потеряли?» «Тот и есть, тварь!» Олег низко поклонился. «Пещерник я, светлый хозяин!» «Пещерник!» — прорычал Обрин, щеря острые зубы. Его пальцы крепче сжали плеть. Конь горцевал, боком приближаясь к пещере. «Гнушаешься нашей жизни, с богами дружишь! На колени!» Олег поспешно упал на колени. Обрин с наслаждением, даже привстал на стременах, обрушил плеть на сгорбленную спину. Рубаха лопнула, обнажив худую спину с резко выступающим хребтом. Поперек спины запылала кровавая полоса. Обрин остановил коня, процедил сквозь зубы. «Плечи, как у быка, от жизни прячешься! Тварь!» Люто свистнула плеть, рубаха лопнула в другом месте. Вздулся длинный красный рубец. Налитые кровью глаза Обрина выпучились, он часто задышал. Плеть засвистела в воздухе, на землю, как осенние листья, опали обогренные кровью лохмотья рубахи. Колени были на земле, голова покорно опущена. Худое жилистое тело вздрагивало под свирепыми ударами. Спину крест-накрест исполосовали багровые рубцы, а плеть все так же зловеще взлетала над головой. На поляну продрались, круша кусты, обры и кучка пеших загонщиков из примученных дулебов. Обрин осатанел, на синих губах повисла пена. Он что-то орал, оскалив зубы, как зверь. Конь испуганно дергался, дрожал от щелкающих ударов. В воздухе запахло свежей кровью. Один из обров подъехал к всаднику с плетью, с готовностью бросил ладонь на рукоять меча. «Тарган, позволь, я смахну ему голову!» Обрин задержал руку с плетью над головой, оглянулся. «Чего?» Воин медленно потянул из ножен меч. «Плетью забивать долго, а так с одного маху!» Обрин повернулся к стоящему на коленях пещернику. Окровавленные полосы рубашки свисали до земли, словно лыка, содранная свирепым медведем с липы. Спина и шея безобразно вздувались переплетением багровых рубцов, многие сочились кровью. Невесть откуда налетели крупные, как жуки, зеленые мухи, со злобным жужжанием падали на спину, жадно лизали сукровицу. «Пусть поживет», — буркнул Обрин. Он сунул плеть за пояс. «А то скоро пороть будет некого». Гридни захохотали. Обрин повернул коня, копыта прогрохотали мимо пещеры Олега. Один спешился, помочился у входа, затем с гиком и свистом пустился догонять своих. У троих обров висели притороченные к седлам зайцы, тетерева, один сумел добыть молодого кабанчика. Со смехом и шуточками ехали к селению дулебов, где месяц тому назад истребили почти всех мужиков, а молодых девок оставили для потехи. Один из обров вдруг оглянулся на Олега, сказал с удивлением: «А кожа у пещерника прямо дубленая. Ты раньше рассекал мясо до кости, а у этого шкура едва-едва лопалась. Или у него не шкура, а кора?» «Посидел бы ты в пещере», — фыркнул другой. «Там клопы размером с жуков. Какую шкуру надо нарастить, а?» Олег спустился к ручью, что бежал в трех шагах от пещеры. Смыл кровь. Рассеченную кожу соднило, и он прислушался к забытому ощущению боли с недоумением и смутной тревогой. Холодная вода постепенно остудила тело. Не вылезая, Олег дотянулся до знакомых сочных стеблей, что склонились к воде. Выдернул, очистил от кожуры, пожевал луковицы. Язык защипало, рот наполнился вязкой слюной. Он медленно вышел из воды, приклеил листья на рассеченную кожу. Над головой уже перекликались беззаботные птицы, порхали яркие бабочки. Важно гудели шмели, похожие на крохотных медвежат. Муравьи деловито доили тлей, таскали травинки. В пещере он опустился на каменное ложе, закрыл глаза. Стены словно бы сдвинулись, он ощутил знакомое оцепенение. В черноте поплыли цветные пятна. В ушах зазвучали странные голоса. Он погружался все глубже, голоса слышались все яснее. Начал различать слова, обращенные к нему, но внезапно слух уловил другие голоса, из другого мира. Олег с отвращением ощутил, что сознание возвращается в прежний неустроенный мир, мир грубости и злобы. Голоса стали громче, женские голоса. Они доносились со стороны поляны, куда выходила его пещера. Олег поднялся с ложа. Затрещали кусты. Олег успел подумать с неудовольствием, что пустынную часть леса за последний год стали посещать чересчур часто. Ветки раздвинулись. На поляну продрались 6 молодых женщин, в лохмотьях, полуголые. На плечах пламенели багровые рубцы. Женщины были запряжены в конскую сбрую, тянули за 2 длинные оглобли. Ломая сочную зелень, следом катила телега. На передке орал и махал бичом краснорожий обрин. Телеги веселились еще трое, пели, хохотали, швыряли в женщин обглоданные кости. Посреди поляны одна несчастная запнулась, упала, вторая рухнула сверху. Колеса наткнулись на упавших, телега разом остановилась. Пьяный обрин едва не слетел с передка, люто заорал на своем гортанном языке. Плеть со свистом прорезала воздух, расплелась в длинный ремень с кусочком свинца на конце. Женщины вскрикнули в один голос. Сразу у троих брызнула кровь. Олег тяжело вздохнул, сделал шаг назад. Мир не меняется. А он еще не отыскал нужные слова, единственно верные законы, которые приняли бы люди. И обры, и дулебы, и поляне, и даже свирепые тиверцы. Обрину надоело махать бичом, соскочил на землю. Был он высок, широк в плечах, двигался тяжело. Плачущие женщины сгрудились в кучу, смотрели с ужасом. Обрин пнул одну ногой, спросил хриплым голосом. «Кто остановил?» Женщины в страхе раздвинулись. В середке сидела молодая худенькая девушка. Ее пальцы туго обхватывали подвернутую лодыжку. Тоненькая струйка крови стекала из прокушенной губы. Лицо было белое, как мел. Большие синие глаза с ужасом встретили угрюмый взгляд огромного обрина. «Встань!» — велел обрин. Девушка послушно приподнялась. Тут же тоненько вскрикнула, упала. Обрин опустил длинную волосатую руку, легко поднял. В другой руке блеснул нож. Женщины закричали, заплакали. А обрин деловито и быстро перерезал горло жертве, брезгливо отбросил вытянутой рукой в сторону, дабы не испачкать одежду. Девушка упала среди зеленой травы, из толстой вены хлестала струя темной крови. Женщины плакали уже тихо, страшась рассердить могущественного обрина. С телеги крикнули, голоса были нетерпеливые. Женщины ухватились за оглобли. Пока обрин взбирался на телегу, они поменялись местами. С одной стороны 3 совсем молоденькие девушки, а за другую оглоблю ухватились 2 женщины покрепче. Олегу стало жарко, словно шел через пустыню. Он начал отступать вглубь пещеры, но хищные глаза обрина уже узрели пещерника. Он стиснул в кулак кнут, крикнул: «Эй, раб, подойди!» Олег послушно вышел, пригибаясь, остановился перед телегой. Голову он держал покорно склоненный, смотрел себе под ноги. Нутовище больно ударило снизу в подбородок. Он поспешно вскинул голову. Обрин скривил толстые губы в неприятной усмешке. «Эй, раб, хоть ты и пещерник, но своих женщин жалко?» Олег с усилием разлепил губы, ответил хрипло, с удивлением прислушиваясь к своему голосу. «Жаль». На телеге захохотали. Молодой обрин швырнул обглоданной костью, а возница сказал насмешливо. «Я могу их отпустить. Но повезешь тогда ты». Олег стоял неподвижно, пытаясь проникнуть в смысл простых страшных слов. На телеге довольно ржали 3 хищных зверей, а в телегу были впряжены пятеро кротких тварей. И если он, который вот-вот постигнет истину, заменит их, то их отпустят по своим норам. Они простые звери, искры рода в них едва тлеют, а он близок к богам. Однако тоже совсем недавно был простым зверем, очень простым зверем. Он тяжело качнулся, подошел к женщинам. Те испуганно попятились. Олег взялся за оглобли. Говорить не решился, он даже забыл, когда в последний раз произносил связные речи. Для тягостных размышлений и беседы с богами слов не требовалось. Обрин довольно оскалил крупные, как у коня, зубы. «Хорошо. Даже зверь защищает своих детей и женщин. Но учти, раб, я люблю ездить быстро». Женщины, глядя на пещерника расширенными глазами, шарахнулись от телеги, как стая вспугнутых птиц. Олег взял оглобли под руки. Дерево было еще теплое, отполированное женскими руками. Трещины темнели коричневыми сгустками крови. Сколько женщин разодрали ладошки в кровь! Обрин что-то крикнул. На Олега обрушился удар бича. «Оглох! Трогай, раб!» Цепив зубы, Олег потянул нагруженную телегу. Обрин покрикивал, щелкал бичом над головой, но не бил. Олег места знал, напрямик через кусты не ломился, телегу не трясло. Олег мотал головой, оберегая глаза от мелькающих веток. «Быстрее!» — крикнул Обрин. Олег прибавил шаг. Рассохшаяся телега скрипела, колеса шатались, спицы потрескивали. Он бежал, высматривая сухую дорогу, свободную от валежин, пеньков. Под ногами сочно трещали стебли папоротника. Подошвы скользили на грибах. «Еще быстрее!» Деревья замелькали чаще. Он едва успевал высматривать чистый путь, ибо дороги в этой части леса нет. Потому и поселился здесь. Звериные тропки, странные дорожки. Если кто и пользовался ими, кроме зверей, то разве что лешие, исчезники, чугайстыри. Один Обрин вдруг заорал пьяным голосом. «Раб, гони на холм!» Плечи ожгло плетью. Он задыхался, жадно хватал ртом воздух. Перед ним протянулась поляна, заросшая сочной травой. Слева молодой ельник, а вдоль него шла звериная тропка на холм. Его называли еще Лысой горой. Деревья срубили сотни лет назад, свели кусты, а на вершине поставили деревянное капище и трехсаженного сварога из старого темного дуба. После прихода обров там теперь пепелище и кости волхвов. Он чуть пришел в себя, пока тащил через ровную, как стол, поляну. Перед холмом разогнался, земля сухая, каменистая, с разбегу потащил телегу. Дорога поднималась покато, но вскоре тяжесть начала тянуть назад. «Гони!» — визжал Обрин. Оглобли выскальзывали, мокрые от пота, в глазах темнело от прилива крови, в ушах стучали молотки. Олег потащился шагом, хрипя и налегая на оглобли из последних сил. Оглобли дергали из стороны в сторону, подбрасывали. Сзади свистели, визжали, плечи ожгло. Обры спорили, вырывали бич у возницы, но не из жалости к человеку-лошади. Каждый хотел бить, видеть клочья человеческой кожи, вспухающее мясо, брызги крови. Задыхаясь, он дергал телегу, упирался изо всех сил. Наклонился так, что почти скользил лицом по земле. В груди хрипело, воздух врывался в горло с жестяным свистом. Перед глазами плыло. Плечи чувствовали обжигающие удары, но помнил только одно — не упасть. На вершине холма будет отдых. Лохмотья уже второй за день рубахи свалились. Солнце жгло больно, громадные оводы жадно облепили плечи и спину. Там текла сукровица, спухли толстые рубцы. Обрин вдруг захохотал, с азартом принялся стегать бичом. «За скотом надо присматривать, его загрызут мухи, если не заступиться». И от хохота едва не выпал из телеги. Под ногами Олега осыпались камешки. Запах гари доносился такой, словно капище сожгли вчера, а не месяц тому назад. Обрин с наслаждением вытянул его во всю длину бича, прибив пару оводов. Олега перекосило от боли, однако телега уже вытащилась на вершину Лысой горы. Обрин рявкнул, велел остановиться. Олег рухнул без сил. Обры слезли с телеги. Заговорили. С вершинки видно пять весей дулебов, петлю реки, две старицы и крупное городище, где раньше жил вождь Дулебов со своей малой дружиной. Олег задыхался, воздуха не хватало. В горле сипело, перед глазами стоял красный туман. Обры что-то говорили между собой. Он слышал только гортанные звуки, грубый жестокий смех. Странный народ, пришел неизвестно откуда, с неслыханной жестокостью покорил Дулебов, мирное, кроткое племя славян. Истребили старейшин, волхвов, надругались над женщинами. Не было у обров большей потехи, чем запрячь в телегу молодых женщин и поехать к друзьям на пир. Женщин ставили в конюшни к лошадям, только обращались намного хуже, чем со скотом. Издевались так гадко, что даже Олег однажды смутно удивился. Что за народ славяне? Почему терпят? Дружный хохот заставил повернуть голову. Среди обгорелых бревен, раскиданных головешек, взвилась черная пыль. Поднялся упавший пьяный обрин, в пятнах копоти, злой. Трое хохотали, хлопали друг друга по плечам. Четвертый, не отряхиваясь, подошел к Олегу, дал сильного пинка. «Поехали в село, раб!» Его друзья с готовностью забрались в телегу. Олег поспешно ухватился за оглобли. Ноги еще дрожали от усталости, а когда взглянул вниз, сердце похолодело. Заставят бежать вскачь, а телега тяжелая. Понесет, костей не соберут, ежели с разбегу да на дерево. Он почти не помнил, как и куда спускал телегу. Смутно удивился, когда на плечи обрушился жгучий удар, а страшный голос проревел. «Стой, раб! Приехали!» Он без сил повалился в дорожную пыль. Мучительно ныло исполосованное тело, кровоточащие ссадины запорошило серой пылью. Оводы и слепни взвились со злым жужжанием и тут же упали обратно, спеша захватить места на ранах. Краем глаза видел в двух шагах бревенчатую стену, но не было сил повернуть голову. Обры слезли, один грубо попинал носком сапога лежащего без сил человека. «Эй, раб, теперь буду ездить на тебе!» Другой предложил веселым голосом. «Устрой состязание с кроманц Олегом. Клянусь кобылицей Большого Тумана, еще так не ездил. Пусть хан выставит своего знаменитого жеребца, а ты этого раба. Клянусь сосками небесной кобылицы, и я поставлю на раба». Обри наглянулся, смерил взглядом распростертого в пыли Олега. В темных пятнах, от смешавшейся с кровью пыли. Поколебавшись, бросил жестко. «Эй, раб! Послезавтра побежишь против скакового жеребца, в телеге, как и он. Если обгонит, умрешь немедленно». Ноги Обрина исчезли из поля зрения. Олег услышал другие голоса, не разобрал слов из-за своего хриплого дыхания. Затем донеслось властное. «Ты пещерник, значит, смерти не боишься. Но умрут и женщины этого села. Плохо умрут, очень медленно и очень плохо». Олег с трудом согнул ноги. Уперся дрожащими руками в землю, встал. Его качнуло, он стиснул зубы, удержался. Улица дергалась, перед глазами плыла, качалась. Он повернулся, с огромным усилием потащился обратно к стене леса, скорее чувствуя ее влажное дыхание, чем видя. Когда пробирался через кустарник, в голове прояснилось, а перед глазами перестали вспыхивать огненные мухи. Он заглушил боль в мышцах, спине. Все пройдет, и боль, и жажда, и усталость. Надо отстраниться, здесь не искать. Ведь все, что видим и чувствуем, знаем, все то, что называем этим белым светом, лишь тень от настоящего мира, в который он вот-вот прорвется. Люди рождаются, живут и умирают в этом плоском мирке, так и не познав настоящего, не заглянув за край. Лишь самые стойкие из подвижников заглянули, если верить слухам, в тот мир. Обрели бессмертие, стали богами. А он всегда был стойким. И к цели шел прямо, не отвлекался. Его шатало, но силы постепенно возвращались, шаг выровнялся. Исхлестанная спина немилосердно зудела, кровь застывала коркой. Изорванная кожа под ней стягивалась в целое. Он чувствовал, как вспухшие рубцы опускаются, рассасываются. Он еще только подходил к поляне, когда тяжелое предчувствие заставило ускорить шаг. Поляна вытоптана, над трупом девушки возится с утробным рычанием два волка. Один равнодушно взглянул, продолжая тянуть кишку из разгрызенного живота. Пещерника оба знали. Второй злился, взрыкивал сквозь сжатые зубы. Не мог оторвать измочаленную грудь. хотя упирался лапами изо всех сил. Олег прошел мимо, чувствуя странное бессилие. У входа в пещеру синели распластанные на его сушильном камне внутренности убитого лося. При его приближении со злым жужжанием взвился рой жирных зеленых мух. Такие же огромные толстые мухи облепили щедрую россыпь конских каштанов у входа в пещеру. Из пещеры несет кислой вонью. Туда заходили оправляться человек 5-6 здоровых мужчин, судя по мощному запаху. Олег сел на пень в сторонке от входа. Загажено, вытоптано, испакощено. Но мудрому здесь помехи нет. Нагажено, уберет. Испорчено жилище, проживет без оного. В этом плоском мире, тусклой тени настоящего, его ничто не обидит и не заденет, он выше. Да, выше, однако тело живет пока здесь, в одном мире с этой убитой девушкой, загаженной пещерой, воинственными обрами, которые восхотели ездить напрямик через эту часть заповедного леса. Если обры будут терзать его и дальше, то он не сможет непрерывно думать об истине, пытаться проникнуть мыслью за край. Медленно солнце опустилось за вершины деревьев, всплыла луна, небо потемнело и высыпали крупные звезды. Затем луна ушла, звезды поблекли на светлеющем небе, на востоке начала шириться сверкающая полоска, а он все сидел. Утренние пташки принимали за огромный валун, а белка даже пыталась грызть у него на плече сосновую шишку. Такие же тяжелые, как валуны, мысли ворочались в голове, и Олег чувствовал странное облегчение. Ощущение человека, который отыскал оправдание, дабы увильнуть от тяжкой работы, ухватившись за ту, что легче. «Я вынужден прервать отшельничество», — проговорил он вслух, слушаясь в собственные слова. «На время. На самое короткое время. Я просто вынужден выйти в этот простенький мир». Стараясь не наступать в дерьмо, он вошел в грот. Пещера была небольшой, свод невысокий, с нависающими острыми глыбами. Ходить приходилось, втягивая голову в плечи. У левой стены было узкое ложе из огромного плоского камня. По преданию, на нем спал богатырь Скиф. При желании можно было даже углядеть ямки от локтей. Но Олег лишь улыбнулся, когда впервые услышал такое. Он знал, как и на чем спал Скиф, сын Калаксая, внук Таргитая. Тяжело вздохнул, нагнулся, крепко ухватился снизу за камень. Мышцы напряглись, кровь бросилась в лицо, страшно вздулись вены. Он хрипло застонал, жилы трещали от натуги. Камень звучно чмокнул, отрываясь от земли. Ноги Олега обдало могильным холодом. Последним усилием он поднял каменное ложе, поставив на ребро. В глубине выдолбленной в камне узкой домовины холодно блеснуло длинное лезвие булатного меча. Рядом виднелся короткий парфянский лук, составленный из широких костяных пластин. Под ним угадывалась полоска праха от истлевшей тетивы. В углу выдолбленной щели лежали два мотка запасной тетивы. Олег коснулся пальцем. Рассыпались в серую пыль. Глядясь в лезвие меча, он перво-наперво укоротил волосы. С холодного Хоролуга, в этих краях именуемого Булатом, а еще севернее зовущегося Сталью, на него смотрело хмурое лицо исхудавшего мужчины. Без бороды он выглядел особенно изможденным, но распиравшие кожу кости были широкими, их опутывали сухие жилы, крепкие, как просмоленные канаты на баллистах рамеев. Олег вышел из пещеры, выпрямился во весь рост. А он был выше самого рослого из обров. Грудь была широкая, как наковальня деревенского кузнеца, а руки длинные, жилистые. Левая чуть толще. Грек бы сказал, что пещерник подолгу упражнялся с мечом, вот мясо и наросло. Но даже грек не определил бы, что пещерник одинаково владеет обеими руками. А кто определил, тот уже никому не скажет. Швыряльным ножом выстрогал короткое копье, насадил поржавевший наконечник. Когда на поляну беспечно вышел молодой олень, Олег сказал тихо: «Прости, брат». Копье ударило с такой силой, что острие вышло с другой стороны. Олень упал, забился, взрывая землю копытами и рогами. Его крупные глаза с укором и непониманием смотрели на подходившего пещерника. Тот раньше всегда давал ему сочные листья, гладил, говорил ласковые слова, выбирал колючки. Олег поспешно перерезал молодому зверю горло. На глазах у него закипали слезы. Кровь брызнула тугой струей. Стебли травы протестующе закачались, стряхивая с листьев алые капли. Волки уже затаскивали в кусты труп девушки, но вмиг оглянулись, чуя свежую кровь. Их уши поднялись. «Прочь!» — сказал Олег. Голос вернулся к нему после многолетнего молчания, и волки сразу ощутили превращение мирного пещерника во что-то другое, опасное. Один попятился, другой попытался оскалить зубы. Но Олег тяжело шагнул к ним, и оба проворно исчезли в кустах. «Кажется, надо закопать», — проговорил Олег в раздумье. «Или сжечь. Не помню, как принято у дулебов». «И не надо говорить вслух. Я не принимал обет учить человеческой речи зверей и птиц». В этот день он впервые за последние годы ел мясо. Голова закружилась от непривычной сытости. Он вдруг ощутил настоящий звериный голод, унижающий человека, тем паче пещерника. Затем вырыл яму, закопал обезображенный труп девушки, сверху навалил камни и валежины, чтобы зверье не растаскало человечьи кости. Ночью он дважды просыпался, движимый непонятным голодом, ел остывшее мясо. Рано утром развел жаркий костер, поджарил мясо на углях, наелся и снова ощутил забытую тяжесть в желудке. В его руки и тело возвращалась недобрая, усердно заглушаемая все эти годы сила.